Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, еще раз, дорогие друзья. 995-111, как всегда, телефон прямого эфира. У нас в гостях Александр Цалюк, художественный руководитель, дирижер московской, так называемой, хасидской капеллы московского хора. А второго представляете сами Александра тоже. Я рад его видеть, но кто он, не знаю. Кто это?
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здрасте.
А со мной пришел вместе Александр Великовский, пианист и, так сказать, помощник меня.
Вашего руководителя в хоре.
Меня.
То есть вы руководитель, он помощник.
Да, замечательный музыкант, работает с нами уже, по-моему, 5-6 лет.
Давайте мы сразу анонсируем ваше завтрашнее выступление. У нас вот в субботний эфир, воскресное как раз у нас, учитывая, значит, наличие еврейской составляющей в хоре, я рад, что вы пришли в шаббат, но, тем не менее, насколько я знаю, вы евреи вполне светские, от религиозности очень далекие. Да? Но расскажите, что у вас за концерт в воскресенье, это крайне увлекательно.
В воскресенье состоится первый из трех концертов в цикле, который задуман нашим хором, и, собственно, это была заявка на грант, который мы выиграли. Концерт состоится в 14 часов, дневной концерт в Политехническом музее, в Большом зале.
Это
в
той огромная аудитория.
Легендарной аудитории, да. Исторической, будем так ее называть. Первый концерт из трех, в котором будет звучать, казалось бы, совершенно несочетаемая музыка, еврейская духовная литургическая, та, которая, собственно, сопровождает еврейское богослужение, еврейские народные песни на языке идыш, это первое отделение, и во втором отделении будет звучать массовая советская песня, большинство произведений из советских кинофильмов, написанных композиторами-евреями по происхождению.
Ну, это огромная прослойка.
Это огромная прослойка, там, куда ни ткни, действительно,
так сказать, Дунаевский, разумеется.
Дунаевский, значит, Блантер,
Френкель, Фрадкин, да. Фрадкин. Значит, насколько я понимаю, и братья Покрасы тоже были по этой части, хотя не убежден. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы сами выходец из хора Попова.
Ну, я все свое детство, с 1977 года, с 7 лет, я пел в хоре у Виктора Сергеевича.
Солистом или...
Ну, в основном я пел в хоре, хотя были у меня и сольные произведения, которые я исполнил.
Например, напомните. Вот это...
Знаменитая песенка «Папа может все, что угодно».
Только мамой не может быть.
Так вы в материале.
Ну, кто же не слушал хор Попова в те времена? Это вы солировали, да?
Крейсер «Аврора».
А, и крейсер «Аврора»?
Да.
Слушайте, интересно, про Абрамонова вы знали?
Я его, получаюсь, младше. То есть я, конечно, знал его.
А что с ним случилось потом, не помните?
Ну, в общем, он, к сожалению, плохо кончил.
Спился.
Вот, да, он... Вот про него, кстати, недавно был фильм большой.
Серёж Парамонов был же всеобщая такая звезда, да. Он, по-моему, как раз как русский Робертин Лоретти, когда голос сломался, он уже прежней популярности набрать не мог,
конечно. Ну, в общем, да, получилось так, что, закончив хор, фактически он оказался так не у дел, он пытался, в общем, заниматься какой-то музыкальной деятельностью. Я знаю, что он даже был, по-моему, диск-жокеем. Он организовывал какие-то концерты.
Время там потом пришло поганое крайне, да. Слушайте, Саша, а неужели вы пели, что тебе снится крейсер «Аврора»?
Ну, вот пел, конечно. Пел песенку «Мой щенок похож немного». В Большом театре каждое 8 марта мы пели вот эти правительственные вечера, когда все политбюро сидело в ложе, там сидел, да, Брежнев. И вот в припеве, значит, я лично вот был ответственный за тявканье. Там был, значит, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. Тут надо было сделать «Аф! Аф! Аф!» Я делал так, и Брежнев просыпался, делал ручкой так.
«Аф! Аф!
Да,
аф!»
Да, на это он реагировал.
Гениально. Как, по-вашему, благотворно ли вообще для ребенка хоровое пение? Есть ли в хоровом пении что-то от вообще гармонизации человеческой жизни? Вот умение петь хором — полезные вещи или нет?
Да, конечно. Я считаю, что это просто обязательный такой должен быть момент в жизни каждого ребенка. Это музыкальное какое-то вот приобщение к музыке и пение.
Именно к хору, да?
Ну, думаю, да, как самый массовый, самый доступный такой элемент. Я считаю, что да. Для меня это просто была часть жизни. Я помню, с какой радостью я бежал вообще на этот хор. Во-первых, я услышал рекламу по радиоточке, которая была в каждой квартире советской, и просто заставил своих родителей, и силком ныл несколько недель, чтобы меня отвели на прослушивание.
Вам так хотелось петь?
Ну, в общем, да.
А вы музыкой уже занимались к тому моменту, или...
Дело в том, что первое слово, которое я сказал, по свидетельству, так сказать, моих родителей, было слово «фон». Это посвящалось магнитофону Astra 4, который стоял в изголовье моей кровати, из которой постоянно работал. Вот, мои родители...
То есть, это такой мега-музыкальный ребенок.
Папа и дедушка, да, они были такими меломанами, собирали, в общем, всякую музыку. Папа переписывал там катушки часами. Это были в основном, конечно, вот еврейские всякие произведения. Там были сестры Берри, Михаил Александрович, Нахам Левшицайт, Эсси Деталь, Давид Эшет. Вот, и я как-то все это вот наматывал на подкорку.
Слушайте, а как вы относитесь сами сейчас к тому репертуару, который вам как раз предстоит исполнять завтра в политехе во втором отделении, к советской песенной культуре? Очень многие жалеют об ее исчезновении.
Да, и я один из тех, я полностью с вами согласен. Я считаю, что это вообще такой драгоценный пласт.
Абсолютно драгоценный.
Культуры, да. Да, и это настоящая музыка. Это так же, как картины соцреализма, которые многие хают. А я, например, считаю, что это выдающаяся школа.
Нет, в каноне это замечательная вещь, конечно.
Да, и это очень талантливая музыка. Она написана композиторами, которые получили такое самое, что настоящее образование. Да, совсем уж.
Что вы завтра во втором отделении показываете? Вообще, что у вас в хоре есть из классики советской?
Ну вот мы специально для этого, так сказать, гранта, для этой программы подготовили такие самые любимые произведения, которые пела вся страна. Это из кинофильма «Волга-Волга», значит, «Молодежная знаменитая», это из кинофильма «Дети капитана Гранта», «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Ветер. Да, это...
«Волга-Волга» это тоже Дунаевский, да?
Конечно, Дунаевский. А, значит, это «Летят перелетные птицы» Блантера. Это «Крылатые качели» более поздние, так сказать, Евгений Крылатов, Шаинский.
Так что «Крылатов» таки тоже наш?
Ну, вы знаете, там ходят разные, так сказать, легенды. Дело в том, что это покасательный. Дело в том, что фильм этот был создан режиссером Бромбергом.
Ну, так.
Да, и говорят, что он заказал у Евгения Крылатова музыку для этого фильма, а сам он, перед тем, что уехал в Америку, он так активно сотрудничал с каналом CNN.
Да.
Вот, и делал какой-то фильм по еврейской музыке. Так говорят.
Замечательно.
Вот, и якобы Крылатов был в теме. И вообще, если слушаешь эту музыку, она действительно интонационно здорово перекликается.
Слушайте, а можно говорить о каких-то вообще еврейских корнях советского эстрадного искусства? Как ни странно.
Я считаю, что просто...
Фольклорных таких.
Я считаю, что вообще 90% нашей советской музыки вот плотно стоит на этих корнях. Потому что интонации, это можно проследить. Вот как раз то, что мы поем в первом отделении. Такие традиционные еврейские фрагменты богослужения, написанные композиторами конца 19-го, начала 20 века. Если послушать вот внимательно, да, можно просто услышать какие-то цитаты, вот прямые цитаты.
Удивительно.
Да,
значит,
жалко,
это
что
не
мы...
слух.
Нет, дело в том, что я как раз... Откуда вообще идея была вот такой программы?
Да.
Значит, слушая в детстве эту музыку, и наматывая, так сказать, ее, вот как я выразился, на подкорку, а потом, когда я попал в детский хор, я в голове уже тогда для себя однозначно отождествлял...
у сестер Берри это очень...
Эту музыку, да. И я никак не мог понять, а как так может быть, почему так это все похоже?
Ну, потому что они хлынули, естественно, когда так получилось.
Да тут оказалось все гораздо глубже. Потом, когда я уже попал, так сказать, в консерваторию в московскую, я писал диплом «Историческое развитие еврейской литургической музыки». И копнув поглубже, я стал переводить книги, которые прислал нам вот основатель, так сказать, нашего хора, главный кантор синагоги на Пятой Авеню в Нью-Йорке, господин Йозеф Малавани, который является выдающимся кантором, и он является профессором Ешивы Юниверсити. Это такой специальный институт в Нью-Йорке, который готовит канторов и ведущих молитвы для всех синагог в мире. Вот, он прислал нам уникальные книги, вообще не издававшиеся там с 20-х годов, начала 20 века. И там просто биографии композиторов, собственно говоря, предков того же самого Исаака Осиповича Дунаевского. Его дедушка был кантор и композитор синагоги.
Слушайте, а кантору не возбраняется, значит, быть действительно человеком искусства, певцом? Потому что я представляю себе конкурс, скажем, исполнения православных каких-то гимнов, да, и православных богослужений. И, знаете, мне очень трудно представить себе православного священника, который говорит, вот известный певец, который тот и тот. Для кантора это как бы не западло, да?
Я вам так скажу, больше даже, что в конце 19 века, в начале 20 века своеобразился, так сказать, случился новый жанр в музыке. Он назывался «Канторский концерт». Значит, когда музыка, еврейская, духовная, еврейская, литургическая музыка, которая обязана была звучать исключительно вот в стенах храма, части и посвящена на 100% быть культу, вышла за рамки, значит, синагоги и попала на сцены, на открытые площадки. И выдающиеся канторы Моше Кусевицкий, Жан Пирс, Йосела Розенблат, позже Михаил Давыдович Александрович, пели еврейские молитвы. Не, они просто пели это в концертах, как концертные произведения.
То есть такое обмерщение не возбраняется?
Нет. Нет.
Но наоборот, оно может расцениваться и как пропаганда, с другой стороны, как реклама.
Безусловно, да? Это, так сказать...
Благословенная религия, у которой такое сладкозвучие, да, условно говоря.
Ну, этой традиции больше 3000 лет, это храмовое пение, оно было еще вот в древнем храме в Иерусалиме. Там была каста музыкантов, левитов, которые стояли вот на этой знаменитой лестнице, ведущей, так сказать, к алтарю, и говорят, что, вот так написано на самом деле в источниках, в библейских, насчитывалось больше 1000 музыкантов, это была целая каста людей, получавших специальное образование, так сказать, там были и певцы, и музыканты.
Чем вы вот объясняете невероятный интерес к этой музыке, к еврейской, в мире? Ведь вы очень много гастролируете. И это потому, что диаспоры такие большие, или действительно эта музыка вот так покоряет сердца?
Понимаете, эта музыка совершенно уникальная. Это такой богатейший и древнейший пласт, который совершенно незаслуженно был, в общем, забыт на долгие годы. Это очень талантливая и очень такая горячая музыка, которая никого не может оставить равнодушным. Стасов писал о том, что русская православная музыка крепко стоит корнями на еврейском богослужении, музыкальная вот часть. Это Стасов, ну, так сказать, один из основателей «Могучей кучки». Знаменный распев вышел из канторской монодии. Григорианские песнопения, вот одноголосные григорианские песнопения, это написано в энциклопедии Дельсона, которую вот как раз мне довелось переводить с английского языка, вот да, то, что книги в 20-х годах изданы.
Да.
Как раз там тоже он доказывает, он просто приводит музыкальные примеры. Вот об этом, кстати, может Саша рассказать даже, наверное, лучше меня. Он теоретик-музыковед. Он просто доказывает о том, что... Он приводит в пример кусок древнееврейской молитвы, выписанной нотами.
Так.
И тут же григорианский хорал. И фактически это одна и та же мелодия, немножко по-другому ритмизованная. Вот, но...
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, опять же, сегодня евреем быть в России – это принципиально новый опыт? Или это всегда было одним и тем же?
Знаете,
как
для меня
говорит Адам Михник, быть евреем в Польше – это таки любопытный вызов. А вот что мы можем сказать об этом?
Для меня то, что сейчас делается в современной России, в частности, в еврействе, это очень грустно.
А
это
что
такая больная тема.
Ну, расскажите, что делается в еврействе? Все свои чего-то?
Ну, мне кажется, что это как-то немножко грубо навязывается, становится профессией, не имеет, к сожалению, в большинстве случаев ничего общего
ни с религией,
с какой-то
ни с
чистой душой, эстетикой религии, да, абсолютно. И это на самом деле большая проблема. И я, как человек, который, в общем, светский, да, по жизни, но очень уважительно относящийся к традициям, потому что мой дед был религиозным человеком, это он привел меня вообще в эту всю историю, я об этом могу позже рассказать. Понимаете, для меня это все очень и очень, я бы сказал, даже немножко, я смотрю с опаской на то, что сейчас происходит.
То есть это еще и компрометация идей.
Однозначно, однозначно. Я считаю, что вот так могут родиться еврейские погромы.
Да, такая пропаганда, навязывание, некоторой уверенности в своем преимуществе перед всеми, что явно не так, это не очень хорошо.
Я считаю, что это очень неправильно.
Неправильно.
И я считаю, что
это...
еврейские лидеры, которые сегодня, вот духовные, в частности, лидеры, да, они, может быть, делают это в угоду сегодняшнему времени, в угоду такой модной сегодня тусовки. Вот.
Не, ну это таких людей очень много в Израиле, в частности, которые тоже оголтело гордятся и любое возражение воспринимают как антисемитизм. И может быть, именно поэтому в Израиль едет, прости господи, опять очень стыдно, не самая умная часть диаспоры.
Согласен с вами.
Согласен, печально. Да, ну вот мы теперь нажили...
Без ложной скромности мы же
нажили
здесь.
Нажили еще врагов. Да, нет, мы здесь неплохо себя чувствуем. Мне кажется, что как раз рассеяние – это все-таки высшее состояние нации. И думаю, что рано или поздно все нации к этому придут, чтобы людей объединяла культура, а не кровь и не почва.
Не, но мы занимаемся, вот в этом году хору исполняется 22 года, 22, это срок.
Это очень много.
Вообще наш хор, это фактически вторая вот по древности еврейская организация, воссоздавшаяся вот в Советском Союзе, в России в годы перестройки. Сначала Михаил Сергеевич разрешил открыться джойнту, той организации, которая была уничтожена еще Лениным, и закрыто. А потом Михаил Сергеевич, так сказать, с его разрешения, был воссоздан хор Московской хоральной синагоги.
И вот я даже знаю, что вы были каким-то документом допущены.
Были, да, мы были допущены к архивам. Я просто помню, я был тогда совсем еще пацаном. Приехал вот главный кантор Нью-Йорка Малавани, главный раввин тогда в Советском Союзе Адольф Соломонович Шаевич.
Да.
Да, приехали там руководство джойнта, знаменитый Ральф Гольдман, президент джойнта, такой легендарный человек, он, кстати, жив, ему там далеко за 90 сейчас. И был такой поход, нам вскрыли архив КГБ, такие коробки замечательные с сургучевыми печатями, в которых были арестованные материалы там, 30-х, там, 50-х годов. И среди
это
прочего...
при разгроме синагог, при закрытии.
Да, да. И среди прочего там были ноты, собственно, которые вот нам достались. И ноты это были расписанные голоса того самого хора, который существовал до революции в хоральной синагоге. Говорят, что он насчитывал более 60 таких профессиональных и полупрофессиональных певцов.
Слушайте, а чем отличается хоральная синагога от просто синагоги? Хоральная роскошнее или...
Ну, хоральная это та, которая имела традиции сопровождения богослужения хором. Вот, это, скажем так, консервативная община и позже реформистская. То, что в Европе это Берлинская синагога, Стокгольмская синагога, Парижская синагога, такие крупные большие темплы, в которых службы шли и акапелла, и с органом. Позже с органом у реформистов.
А вот второго Александра, мрачно сидящего в углу, я хочу спросить. Саш, напомните мне фамилию вашу.
Великовский.
Великовский. Надо мне не забыть потом между вами все-таки встать и чего-нибудь такого загадать. Саш, вы можете сказать, почему, вот с вашей точки зрения, именно еврейская музыкальная культура в такой степени опередила весь 20 век? И что, собственно, в ней такого, что на нее так активно все опирается?
Ну, тут сама история ответит на этот вопрос. Еврейская музыкальная культура одна из самых древних историй вообще мировой.
И широко распространившихся. Да?
Конечно. И именно поэтому, да, Григорианская пельня, о котором сегодня вот Александр говорил, и более поздние культуры имеют в своей основе, даже отвергая, да, какие-то религиозные постулаты, тем не менее...
Эстетику эту.
Да, тем не менее, в музыкальном отношении все равно какая-то опора, безусловно, есть. Да, то есть это, что называется, уже на генном уровне. И этот же самый генный уровень проявляется у советских композиторов, которые
конечно,
в эстетике атеизма. Да, с одной стороны, казалось это странным бы, но тем не менее, если дед у человека...
Кантор, раввин,
и пишет литургическую религиозную музыку, да, как бы внук ни старался, да, но опять-таки вот на этом генном уровне, на уровне ДНК, проявляются вот эти мелодические интонации, которые мы слышим в советских песнях еврейских, да, которые, казалось бы, очень далекие от религии.
Скажите, а ваша функция в хоре какова? Вы аккомпанируете, проводите репетиции, что вы делаете?
Я пианист, да, я пианист или концертмейстер, да, по-другому сказать.
И вы будете тоже, естественно, выступать в воскресенье?
Да, что называется, весь вечер за роялем.
Прелестно. Саша, вот обращаюсь опять к Цулюку. Я недавно, значит, с большим интересом узнал, что, оказывается, «Дона, Дона» – это тоже еврейская песня.
Да, конечно.
А можете вы мне ее символику каким-то образом пояснить? Потому что, ну, речь идет о том, что теленка везут на заклание, а ласточка, в свою очередь, его призывает то ли к бегству, то ли к активной жизненной позиции. Ну, вообще, что это за история?
Откуда ну, это нигун. Это знаменитый нигун.
Нигун?
Нигун в переводе с иврита это как мотив,
напев. Это, насколько я знаю, молитва,
напев,
которая приходит к Рэбби в минуты какого-то...
Нет. Нигун – это такой, я бы сказал...
Жанр.
Жанр, да, музыкальный жанр. Вообще хасидский, в основном хасидский, то есть уже более поздний, да, не древний.
Ну, возникший как реакция.
Да, да. И такое больше похоже на народную мелодию.
Да.
Вот, знаменитая песня, это «Дона». Вообще ее в основном исполняют клезмерские музыканты. «Дона, Дона, 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 Дона». Это очень известный нигун.
Я слышал, как ее поет Фейгин. еще многие, перед да, отъездом. Не, ну, если Джан Байес ее пел, насколько я понимаю. Содержание ее всегда одно и то же, да, вот что везут теленка.
Ну, в общем, да, слова там есть. Ну, ее хасиды у нас в синагоге, например, этот нигун, этот мотив, поют просто на ай-яй-ой-ой-ой, как им вот... Да, кстати, могу рассказать, откуда это взялось.
Да, очень интересно.
Вот сказать. Этот ай-яй-яй-ой-ой-ой.
Да.
Когда храм был разрушен, и евреи рассеяны, в знак скорби поэтому были запрещены музыкальные инструменты. И в синагогах все службы велись только акапельно, то есть кантор пел... А позже ему аккомпанировали, как правило, три человека. Бас с низким таким басо-профундо голосом, средний голос, так называемый тенор, угу. или баритенор. Вот, и ребенок, зингер. И вот ранние такие образцы этой музыки зафиксировал знаменитый композитор Зульцер. Угу. Это, так сказать, немецко-австрийская такая школа. Вот. И уже позже, заимствуя традиции протестантской службы,
ну,
католической службы,
да,
туда уже пришел, так сказать, полный хор. Сначала мужской, а потом в реформистской, так сказать, диаспоре, в реформистской общине был привлечен и женский тоже хор. А в ортодоксальной использовался просто хор мальчиков. Пели мужчины и мальчики. Был смешанный хор таким образом.
Ну, чудесно, да.
А, не дорассказал, простите.
Так про вот, Дона.
По поводу ай-яй-яй-ой-ой-ой, что так как да. музыкальные инструменты были запрещены, люди голосами и слогами пытались изобразить звучание музыкальных инструментов, ударных, там, струнных и так далее. Они пытались как бы там бум-бум,
ну, это тоже бери-бим,
барабан,
культур,
да, и изображались какие-то штрихи, музыкальные штрихи, uh-huh. которые вот извлекаются из музыкальных инструментов. Ой-ой-ой, ай-яй-яй и так далее.
Саш, а что такое хасидская традиция именно вот у ее песен? Мы все привыкли, что хасиды, ну, помимо шляпы и некоторой такой аутичной сосредоточенности на себя, они отличаются невероятной веселостью, несколько экзальтированной, постоянным желанием петь, плясать, хихикать, значит, радуя Господа. Что это такое за в иудаизме движение, что ему нравится вот так себя вести?
Ну, это движение основал, будем так говорить, Любавический Ребе, этот первый Любавический Ребе, это начало 1800-е годы. Uh-huh. Кстати, когда французская армия Наполеона, так сказать, шагала здесь по России, вот, она проходила через эти местечки, uh-huh. и существует такое предание, что эти хасиды, так сказать, сопровождали ее вот этим веселым улюлюканьем, значит, подражая их пению и там маршированию,
ну,
да, под эти французские
оркестры. Хасидизм – это сравнительно молодая вещь.
В общем, да. В общем,
200 лет всего.
Да, да.
А почему, по-вашему, хотя на этот вопрос вы уже успеете ответить потом, нам надо прерваться, но я успеваю его задать, почему, по-вашему, именно пение, радость и приплясывание считаются особенно угодными Господу? Вот это как-то не очень совпадает с признаком ортодоксального иудея. Что это?
Да, вот главный раввин России Берлазар, собственно, в общине которого мы работаем последние там 12 лет, он мне так и сказал: «Хватит петь эти канторские, литургические, протяжные и грустные песнопения. Мы свое отплакали», — сказал он.
А, в этом смысле?
Да, да.
Мы вернемся
да.
к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях два Александра, Цалюк и Великовский. И они анонсируют свою завтрашнюю воскресную большую концертную программу в музее политехническом в Большом зале. Первая программа состоит, первая часть программы из песен советских композиторов, так сказать, mostly еврейского происхождения. А вторая, нет, наоборот, это вот вторая состоит из этих. А первая это идиш.
Идиш и, собственно, литургии, еврейской духовной.
Кстати, каковы, по-вашему, перспективы идиша? Что ему светит? Ведь он практически умирающий язык, носителей не осталось.
Знаете, так все говорят, но я так не считаю. Потому что в Америке существует просто несколько таких крупных институтов по изучению языка идиш, по его пропагандированию.
Да.
Вот. И идиш вообще и в литературе, и в музыке до сих пор очень популярен. Интерес к этой музыке огромен. Вот.
Можно немножечко вот узнать о том, как вы расшифровали то, что лежало в Ленинской библиотеке, и почему оно нуждалось в расшифровке? Что там за нотные знаки, что за система записи и так далее?
Ну, обычная традиционная система записи, ничего там сверхъестественного нету. То есть просто там были не партитуры, вот в современном, как бы, да, их виде,
да.
а расписанные голоса. Ну, так раньше просто было модно, что ли, популярно записывать. Да. Отдельно каждый получал свой голос, а у дирижера уже была партитура. Ну, вот в этих коробках тогда обнаружились именно голосовые вот эти листы голоса. Мы их просто сводили, мы просто писали.
Вы связали их.
Да. А еще было достаточно прикольно, говоря таким языком, то, что в некоторых из этих, так сказать, нотных вот листочках текст был написан ивритскими буквами, то есть, получается, задом наперед, а ноты у нас идут, естественно, слева направо, а язык надо читать справа налево. Поэтому было достаточно непривычно,
не
да,
понимаю,
понять, да, понять, значит, как бы слово читается в другую сторону. Да, и потом я помню, как мы начали такое произведение одно записывать, и обнаружилось спустя минут 20, что это Хава Нагила. Вот это было смешно. Мы сидели...
Что это тоже религиозное пение? Да?
Не-не-не, что, как это было записано, что мы узнать не могли сначала. То есть задом наперед, понимаете?
Да, прелестно. Скажите, пожалуйста, вот минуя сейчас уже всякую так называемую еврейскую проблематику, да, и сосредотачиваясь вот на музыкальной составляющей, кто постоянная аудитория этого вашего хора? Кто ходит слушать такие вещи?
А, недобитая интеллигенция. Дело в том, что... у нас достаточно есть постоянный такой слушатель, который, в общем, следит за нашим творчеством, за нашими концертами. Мы как-то вот пытались все эти годы оставаться в академизме и заниматься этой музыкой, как частью вот такой общемировой культуры, да, и больше этим фактически никто в мире не занимается.
А какова реакция в мире на то, что вы приезжаете, исполняете?
Вы знаете, в мире, вот когда мы приезжаем куда-то на фестивали, на большие, там, или в еврейские крупные общины, к нам относятся просто с каким-то благоговением. Я, честно говорю, без ложной скромности.
Ну, потому что вы поете аутентичные вещи.
Мы поем аутентичные вещи и на очень, так сказать, стараемся, высоком профессиональном уровне. Дело в том, что вообще создание этого хора, оно было возможно именно в нашей стране, потому что только здесь у нас было такое музыкальное образование. Вот хоровое
было
отделение
позвать,
в консерватории,
да,
и в Гнесинке. В мире ведь, в Европе, хоровых, как таковых, факультетов не существует. Есть просто общие факультеты дирижирования, где люди учатся дирижировать всем. А здесь, учитывая такую глубокую вот нашу православную культуру и хоровое пение, традиции, да, древние и богатые, были открыты хоровые факультеты в консерватории в Москве и в Петербурге. Вот, и традиции там синодального училища, патриаршего хора. Конечно, наша хоровая школа, она была лучшая в мире, и, наверное, такой остается до сих пор. Хотя, конечно, уровень, в общем, падает здорово. И вот люди,
если,
которые получили
если бы,
образование...
Если бы при этом еще и понимать, о чем поют. А большинство, я полагаю, знает язык в том объеме, чтобы понимать, о чем поют.
Ну, вы знаете, мы стараемся так, привлечь какого-нибудь религиозного человека из синагоги, которого мы называем политрук,
да,
который придет и нам переведет, так сказать, объяснит вообще, что это за фрагмент богослужения, в какой момент он исполняется, к чему все это и так далее. Вот.
Если так посмотреть ретроспективно на хоровое дело в России, какие есть действительно выдающиеся хоры сегодня, и есть ли у вас конкуренты на еврейской почве? На почве вот именно такой.
Да. Ну, конечно, можно назвать замечательные коллективы. Я очень уважаю, например, симфоническую капеллу Полянского.
Очень
именно интересно. С музыкальной точки зрения, да, и с точки зрения творческой. Вот, ну я, конечно, могу отметить Бориса Григорьевича Тевлина,
да,
вот, своего профессора.
А детских хоров таких нет сейчас, как Попова или он функционирует?
Вы знаете, к сожалению, вот детский хор Попова, именно радио и телевидение, он сейчас не в самой лучшей своей, так сказать, форме. А вот хоровая академия Виктора Сергеевича Попова,
да,
она хоровушка, знаменитая,
да,
хоровушка,
она
действительно крепко стоит, и сейчас они развиваются, и там открыт факультет еще и вокальный теперь. Вот, они очень серьезно работают, как, собственно, всегда и было.
Как вы помните, у Ремарка в «Трех товарищах» был бармен, фанатично влюбленный в хор, да, и как по-вашему, люди какого склада на хор западают? Что должно быть в человеке, чтобы он любил и понимал хоровую музыку?
Вы знаете, вопрос такой интересный. Я знаю абсолютно разных людей, из разных, так сказать, прослоек общества, которые, да, как вы говорите, западает на хоровое пение. Я параллельно с этим хором с 93-го года веду хор, который называется «Московская оратория». Там поют дипломаты и иностранцы, проживающие в Москве, дипкорпус. Разных посольств, там и культурные атташе, и послы, и жены, и просто бизнесмены, и учителя. Вот и русские там поют, которые вот работают в иностранных фирмах, которые когда-то занимались музыкой. И там настолько вот разношерстная, да, компания. Ну, я не знаю, что это. Это просто любовь, наверное, к исполнительскому искусству, возможность почувствовать себя каким-то таким музыкантом на сцене.
Да, не обладая особенно.
Не обладая, да, да.
Но
да.
Все-таки приобщаясь.
Да. Да. Ну, вообще, раньше вот советская педагогика, она же отводила колоссальное, так сказать,
пению,
да, такую уважуху. Вот, и во всех детских учреждениях обязательно были хоры. К сожалению,
сейчас... отдельными экстремистами считается, что это было результатом, как вернее, точнее, стратегии угнетения. Потому что когда широко преподается, пропагандируется музыка, когда люди много ее слушают, у них они как загипнотизированы, и у них исчезает критичность к окружающему.
Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что это вообще гармоническое развитие личности. Вот, это,
да, слава Богу,
это приносит колоссальную пользу вообще ребенку, это расширяет его эстетические взгляды, потому что то, что происходит сейчас, когда дети из таких престижных там, школ не могут сказать вообще, ответить на вопрос, кто такой Моцарт и Бах,
да,
я считаю, что это просто манкурты, понимаете, это дебилизация такая общества.
А вот попытаться напомнить о каких-то вещах, да, это чрезвычайно важно.
Ну, для меня это трагедия, понимаете, я считаю, что вообще педагогика и образование сейчас падает до такой степени уже ниже плинтуса, и никто этим не озабочен, а потом мы удивляемся, почему у нас, так сказать, плохо пахнет в лифте.
Все понятно, да.
Культура.
Скажите, пожалуйста, из кого ваш хор состоит? Ведь он сравнительно невелик, да? 20 человек.
Да, вместе с солистами, вот с пианистом и дирижером, да, 20 человек. Мы не можем позволить себе расширяться, мы на этот состав с трудом, так сказать, находим
набираете,
средства.
Да.
Вот.
А как вы их отбираете, расскажите, как они пришли?
Вы знаете, вот
у нас
до сих пор в хоре поют люди с первого дня его существования.
То есть такие ветераны?
Да, есть ветераны. Вот я, например, с первого дня, да, но я как бы еще не совсем ветеран по возрасту, а есть люди намного старше меня, и они как-то держатся очень за этот коллектив. Вообще у нас очень дружный и хороший коллектив. Сейчас очень тяжело вообще содержать этот хор,
там.
Очень тяжело... конкурировать.
Советская власть
такими...
при всех своих минусах заботилась об искусстве прицельно.
Советская власть о нас никогда, честно говоря, не заботилась.
Но я поэтому говорю, что вы уже живете вне ее, поэтому вам
был у нас, да, какой-то вот фонд типа джойнта, который нас поддерживал. Сейчас все это коммерциализировалось полностью. И нам откровенно говорят, что то, что сегодня не окупается... Оно, так
то
сказать,
и не
должно
нужно, да.
быть, да, закрыто. Но я считаю,
как
что
говорил Сергей Полонский, пока еще он не прошел через, в общем, серьезный свой, у кого нет миллиарда, могут идти на. Вот так вот, видимо.
Ну, это опять это чудовищно, потому что, понимаете, если бы немцы не поддерживали свою культуру и не пропагандировали всячески Баха, Бетховена там, или австрийцы там, своего Моцарта, наверное, бы все сегодня про них уже и не вспоминали. Но это просто это достояние культуры. Это достояние культуры нации, государства. И, понимаете, мы живем в нееврейском государстве. И мне некуда, например, идти клянчить деньги. Мы написали года два тому назад еще письмо в Министерство культуры. А до этого носили аналогичное письмо в мэрию, так сказать, преснопамятному Юрию Михайловичу. О том, что вот мы очень просим поддержать наш хор и придать ему статус. Либо как бы муниципальный, либо государственный, по крайней мере, к 20-летию. Ну, нам была такая отписка из обеих этих самых... структур о том, что у нас религия отделена от государства, и, так сказать, я объяснял, что мы-то занимаемся этим именно как культурой. Нам сказали, что еврейская община должна вас поддерживать. Вот. У вас там достаточно богатые и, как бы, влиятельные
да,
люди.
Да, у ваши-то уж помогут.
Да, а, к сожалению, эти наши, так, в 90% случаев, они мало понимают то, чем мы занимаемся. Им это мало доступно. Вот, но встречаются, конечно, добрые люди. И вот сейчас, например, финансирование хора просто осуществляется несколькими такими бизнесменами-филантропами, да, которые, понимаете, понимают ценность того, что мы делаем, искренность. И, понимаете, те средства, которые необходимы на наш коллектив, это они, ну, некоторые на эти деньги полничают, а
нет,
тут живут 20 человек.
Ну, вот это я вижу, да, я знаю, что вы одно время с Гусинским пытались найти общий язык, но тут вот он уехал.
Ну, был еврейский конгресс, он и сейчас есть. Вот, и, конечно, да, конгресс нам помогал. В частности, мы ездили, у нас были несколько таких крупных национальных туров по США, и с нами ездил представитель Конгресса, и там, собственно, нас представляли как такую неведомую зверушку. Знаете, когда выходит на сцену коллектив,
да,
открывает
да.
рот и начинает петь, так сказать, ангельскими голосами эту еврейскую музыку, и тамошние евреи, они обалдевали, потому что ничего подобного у них там сроду нет. У них есть хоры, но это хоры любительские, где просто люди проводят досуг, знаете, приходят, так сказать, попеть, провести свободное время, да. Вот, а тут приезжает профессиональный коллектив, поющий эту музыку на самом высоком из возможных, так сказать, уровней. И они говорят, вот, друзья, вы видите, вы собираете деньги на братьев, так сказать, ваших младших, да, видите, эти деньги никуда не разворовываются, вот на эти деньги был создан такой замечательный коллектив. В общем, господа, делайте взнос. И там, так сказать,
подписывались... Тем более, что когда мы придем к власти, вам это запомнится.
Подписывались чеки, там, будь здоров, да, так сказать, нам оплачивалась дорога, там, проживание, какой-то самый скромный гонорар. Вот. Но сейчас вообще тенденция изменилась полностью. Все, опять-таки, перешло чисто на коммерческие русла. И в основном, к сожалению, все эти организации, все эти фонды теперь существуют, собственно, сами себе на прокорм.
Собственно, воображение.
Ну да, они собирают деньги, делают какие-то мифические там проекты, которых никто не видит, к сожалению, не знает раз в году.
Ну, вот у меня вопрос к Александру Великовскому, как предельно младшему в этой студии, я думаю, что и в самой вашей копыле. Человеку, ну, скажите, пожалуйста, Саш, а вот для вас ваше еврейство значит что-то, или для вас это сугубо культурный опыт?
Ну, это вопрос сложный, над которым я задумывался давно, сейчас тоже продолжаю задумываться, и вообще этот вопрос, который часто ставится, что значит быть евреем, да? Это вопрос именно религиозный, потому что многие считают...
Ну, а что значит быть русским? Набор примерно тех же добродетелей.
Нет, конечно. Оказывается, нет. Русским можно быть, не будучи православным. А вот многие евреи считают, что еврей, который не соблюдает заповеди, да, это не...
То есть они императивнее, жестче привязаны к нам?
Мне кажется, что да, да. Есть и много таких, действительно,
это
в Израиле
угодно,
очень много таких.
Только евреев. Вовсе не трамвай.
Да.
Помните,
была
такая? Да, да, да.
При этом я как раз к таким не отношусь. То есть я не считаю себя религиозным человеком. Не считаю. И тем не менее...
Честный, да. Прекрасный ответ. Спасибо, да, большое, вот этому я очень рад. А не могу вас вот о чем не спросить. Значит, вы выступаете, концертируете, как я понимаю, довольно часто. Где вас в Москве в ближайшее время можно послушать? И какие есть у вас излюбленные площадки, где вот вы с высокой долей вероятности можно и застать?
Ну, мы на протяжении многих лет поем мемориальные вечера о памяти жертв Холокоста, который организует фонд «Холокост» и, собственно, Алла Ефремовна Гербер. Вот. Мы поем с абонементными концертами в малом зале консерватории. Ну, был большой зал до ремонта там. Вот, недавно мы праздновали свой 20-летний юбилей на сцене большого зала консерватории с симфоническим оркестром. Сейчас вот у нас цикл этих концертов, три их должно быть. Вот первый, еще раз, в воскресенье 14:00.
А второй?
Завтра. Второй будет в конце сентября, начале октября, еще не определились точно с датой. Да, на Рош Гашана, на еврейский Новый год. И третий концерт в этом цикле будет в декабре на праздник Ханука, на еврейский праздник Ханука.
Да, почти совпадающий с Новым годом.
Да, да. А так, вообще, мы выступаем по разным еврейским организациям. У нас есть так, подшефные такие организации, там, фонд помощи, скажем, Хама или Яд Эзра.
Ага.
Такие известные достаточно организации. У нас есть... светские какие-то концерты, где мы... Кстати, совсем недавно, буквально неделю тому назад, мы пели на концерте у Алексея Семеновича Козлова, знаменитого саксофониста, 75-летия,
да,
с чем мы его еще раз от души поздравляем. И вот у него был такой концерт-лекция в Доме музыки. Мы сделали с ним целую программу, такую интереснейшую, его аранжировки, значит, саксофон и... хор, мужской хор, акапелла. Это очень красиво.
Ну вот, скажем, там симфонический оркестр имеет постоянный состав. А в хоре что должно наличествовать? Вот, какие
очень важен постоянный состав. Потому что это даже более важно, чем в симфоническом оркестре. Здесь важен ансамбль, строй. Люди действительно как орган настраиваются, понимаете, труба к трубе. Тут невозможно, как в оркестре, чтобы собрался просто вот... профессиональный даже народ, сел, получил ноты и запел стройно и вместе.
Да.
Это годы работы. Чудес не бывает, я в это не верю.
Угу.
Я прошел всю эту школу, понимаете, с 6 лет, и я видел, как настоящие мастера добиваются, так сказать, всех этих технических вот
удобств,
веществ, для которых, собственно, обывателю не видны. Это грандиозная работа. Это вот хасиды, кстати, говорят: «Господи, что вы там поете? За что платятся деньги? Зачем это надо?» Пришли, сели за стол, попели, ай-яй-яй, ой-ой-ой, так сказать, разбежались.
Да.
Это же просто состояние души. Так вот, хочу сказать, господа, что это совсем не так. Если речь идет о профессиональном исполнительстве, здесь
это
часы, это недели, это годы и месяцы работы. И вот, вот так, собственно, создавалась наша такая российская певческая школа, которой гордится весь мир.
Скажите, пожалуйста, если опять-таки посмотреть на историю с Гусинским, я знаю, что вот вы упоминали уже этот факт, что он был вашим спонсором довольно долго, нет ли у вас ощущения, что он все-таки хочет вернуться? Об этом слухи ходят с момента его отъезда.
Я думаю, что да, он был вообще такой до мозга костей, в общем, русский еврей. Вот, и, по-моему, он мог бы здесь существовать и дальше. И вообще, я его на самом деле, да, я на самом деле его очень уважаю. Вот. Считаю, что он много, очень много сделал, и в частности для еврейской общины тоже. Вот. Кстати, мы пели на закладке первого камня синагоги на Поклонной горе, мемориальной синагоги, которую, собственно, он открыл, он на свои деньги фактически построил, и которая сейчас, к сожалению, стоит просто вот не удел, непонятно что, там просто музей, там не производится богослужение.
Да, а он делал это возрождение.
Да, 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 это очень жаль, что, так сказать,
а сейчас пришлось... кто, напомните, главный... Ведь не Шаевич.
Нет, нет, сейчас как бы существует две версии, знаете, как в шахматах по ФИДЕ. Значит, есть главный раввин России от ФИОР, организация Федерации еврейских общин России, да. Это Берлазар, и КЕРОР, это Шаевич.
Что такое ОР?
ОР? Хорошо, вопрос. Федерация еврейских общин России.
ФИОР, да.
Да, да.
А можно ли где-то достать пластинки, если что, и как вообще вы продаетесь, и где это лежит?
О, да, конечно. Нами записано 6 компакт-дисков и несколько видеофильмов. Из этих 6 компакт-дисков 3 выпущены всемирно известным лейблом Universal Music.
Да.
К сожалению, в связи с пиратством и в связи с общим, так сказать, угасанием интереса к классической такой академической музыке, в России был закрыт раздел... классические отделения классики и джаза в Universal.
Ну,
вообще
конечно,
закрыты.
Да.
Сейчас они занимаются только попсой. Значит, наши диски существуют. Нам, к сожалению, не очень есть средства, чтобы их переиздавать. Тиражи подходят к концу. Вот. Но мы очень здорово представлены в интернете. Если залезть на YouTube,
да, это такая,
набрать «Хасидская капелла».
А да. Что означают сами слова «Хасидская капелла»?
Тоже очень интересная история. Нас так назвал Берлазар. Когда мы первые 10 лет мы отработали в Московской хоральной синагоге на Китай-городе. Там мы назывались просто Московский мужской еврейский хор, в который позже еще прибавилась такая добавочка при Академии канторского искусства. Вот тот самый профессор Малавани открыл филиал Ешивы Юниверсити в Москве и пытался наших студентов вокальных отделений приобщить еврейских пацанов к канторскому, так сказать, изучению канторского пения. Вот. А когда мы пришли к Берлазару, это был 98-й год,
да.
Он сказал, что по преданию у Любавического Рэба, вот у того самого первого Любавического Рэба, был ряд последователей учеников, его так называемый Шлухим, которые ходили за ним из местечка в местечко, где он проповедовал, и пели вот эти самые нигуним. Хасидские нигуны. И он их называл «Моя хасидише капелия». Кстати, слово «капелия», конечно, привнесено именно вот французской армией Наполеона. И он их называл «хасидской капеллой». И Лазар сказал, а не взять ли вам это название историческое, и не быть ли вам сейчас хасидской капеллой? Таким образом, мы ей стали. Хотя понятно, что у нас в хоре, в общем, ну, светские люди, хоть и евреи многие по национальности, так сказать, по происхождению.
И он сугубо мужской. Да?
Хор мужской.
Женщины не допускаются.
Вы знаете, во втором отделении этого концерта мы будем петь с девушкой-солисткой, Ольга Повстяная. С ней мы пели как раз в хоре у Попова, а потом она еще очень много лет пела в капелле «Пионерия Струве», которая была очень тоже популярна и известна. И вот она будет солировать, в общем, в нескольких таких песнях, который писала в свое время на радио, как саундтреки к фильму, вот «Крылатые качели»,
ну,
в частности.
Чудесно, да.
Именно она, она моя ровесница сейчас, она, у нее 5 детей, но у нее остался такой совершенно пионерский голос.
Хрустальный, да.
Вот, да, и это здорово.
Скажите, пожалуйста, а вот завтра вы ожидаете выступления, сколько на нем будет народу?
Вообще этим занимается очень профессионально, за что мы очень благодарны, концертное агентство «Турне»
и на вас ходит много.
Руководитель Галина Голубова, да. Они успешно продали билеты. Насколько я понимаю, у нас завтра ожидается аншлаг. Так что торопитесь, приходите, мы рады будем всех
видеть. Не, ну придем-то мы, несомненно, конечно, да. Скажите, пожалуйста, вот с той историей с возвращением, помните каких-то еврейских ценностей, я не помню сейчас уже фамилию человека, которому они принадлежали, и в конечном итоге России, по-моему, так и пришлось расстаться с бесценной коллекцией, потому что у нее затребовали ее обратно.
Библиотека Шнейерсона?
Да, библиотека.
Ничего подобного, она на месте в Ленинской библиотеке.
По-прежнему все
равно. Ее никто не отдает, нет.
И не собираются.
Нет.
Скажите, а в чем такая эксклюзивная ценность библиотеки Шнейерсона? Это почти такой сакральный объект, его никак не разрешают тронуть.
Ну, там книги, которые держал в руках Ребе. Тот самый Ребе, вот Шнейерсон, да, о котором мы сегодня говорили.
А это очень серьезно.
Да, для набожных хасидов это действительно
вот
очень и очень...
Да,
да, абсолютно. Это совершенно такая... Да.
Но я надеюсь, эти книги сейчас в России доступны какому-нибудь использованию, изучению, они не просто лежат в коробках.
Ну, я так понимаю, что в читальном зале они доступны. Но вы знаете, да, что там были несколько попыток таких рейдерских захватов,
да,
которые ни к чему не привели.
А мне кажется, что вообще бесполезно захватывать место, где такое количество книг. Да? Потому что заведомо общем, понятно, да, что кроме нескольких дорогостоящих экземпляров с ними делать нечего. Я когда смотрю на такое количество, у меня чувство, что я стою перед братской могилой, и мне страшно добавлять туда еще и свой труп, да, но инстинкт писания все-таки сильнее.
Не, ну дело в том, что сейчас все библиотеки себя, так сказать, уважающие, там, начиная от Конгресса США, они,
да,
все, в общем, давно представлены в электронном виде.
В электронном.
У нас, к сожалению, в этом плане прошлый век. Вот, и у нас только начинается эта вся история по оцифровке. Если бы эти книги были оцифрованы, и, так сказать, к ним получился бы доступ широких масс,
никто,
да,
бы
то,
не
наверное,
проиграл
бы, да, может быть, угомонилась бы эта история. Хотя еще раз говорю, что так как эти книги имеют особую ценность, физическую ценность.
Ну что же, значит,
духовную.
В воскресенье в 2 часа дня идем в Большой зал Политехнического музея слушать еврейскую капеллу под Александром, значит, работающую Цалюком, под его непосредственно, значит, железной рукой. И, кстати говоря, второй Саша, который здесь, и вы, я так понимаю, тоже там, значит, do your best. Я очень рад, что мы идем вас слушать, потому что очень важно отделить хорошую еврейскую песню от фанатиков и дураков. И вы, я думаю, этим занимаетесь, и мы этому
спасибо,
очень
будем,
рады.
Спасибо, будем стараться. И, знаете, в конце, так сказать, я хочу от себя, наверное, от Саши тоже выразить вообще просто восхищение вашей деятельностью.
Спасибо, дай бог здоровья, будем стараться.
С сатирическим проектом.
Да, у нас вообще очень неплохое здесь радио носить, именно поэтому мы желаем вам неоднократно еще быть нашими гостями.
Дай бог, чтобы...
Не последний раз, да, да, что называется. А сами все увидимся в воскресенье в 2, пока.